45. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Братья и сестры, наши уважаемые слушатели, вчера, 22 апреля, в неделю вторую по Пасхе святого апостола Фомы, по окончании божественной литургии в храме Христа Спасителя, на северной паперти кафедрального собора было совершено молебное пение в защиту веры, поруганных святынь, церкви и ее доброго имени. Перед началом молебна из храма Христа Спасителя были вынесены ковчег с частицей ризы Господней и гвоздем от креста Господня, а также святыни, подвергшиеся осквернению, поклонный крест из Покровского кафедрального собора города Невинномысска Ставропольского края, иконы из храма Прокопия Праведного города Великого Устюга Вологодской области и казанский образ Пресвятой Богородицы из храма Георгия Победоносца в Великом Устюге, простреленный пулями в начале 20-х годов 20-го столетия. Крестным ходом святыни были обнесены вокруг собора, после чего к собравшимся с первосвятительским словом обратился святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, последние слова Евангелия от Иоанна, которые мы только что слышали, и которыми завершается повествование об уверении Фомы, того самого Фомы, который не поверил в воскресение Христова и потребовал, чтобы была ему дана возможность пальцами своими прикоснуться к распятому и воскресшему Спасителю, осязать его раны, чтобы поверить. Тот самый Фома встретился со Спасителем своим, который сказал: «Вложи свои пальцы в мои ребра и осижи раны мои, и не будь неверующим, но верующим». И замечательное окончание этого евангельского текста: «Сие же все написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Сын Божий, и веруя, имели жизнь вечную». Это, может быть, самые главные, самые важные, самые концентрированные слова Евангелия, в которых открывается все: небо и земля, прошедшее, настоящее и будущее, в котором пульсирует нерв мировой истории. Если человек верит, что Иисус есть Сын Божий, то ему открывается жизнь вечная. Не та самая обычная перспектива, к которой мы привыкли: образование, воспитание, карьера, зарплата, успех, старение, пенсия, в лучшем случае добрая старость и конец. Но ради вращения в этом временном круге, сколько мы употребляем сил, энергии, не видя главного и не видя перспективы. Тот, кто верит в Сына Божия, Иисуса Христа, ему дано верить в жизнь вечную. Вечная жизнь – это не только жизнь после смерти. Вечная жизнь начинается здесь, на земле. Вечная жизнь – это способность видеть самого себя, окружающий мир, историю, свое общество, свой народ, весь род человеческий сквозь призму божественного откровения. Можно и так смотреть на мир своими собственными глазами. Но как же много факторов мешают этому зрению. Либо яркое солнце, либо тьма, либо сильный ветер. Все это в прямом и переносном смысле влияет на мировоззрение человека, склоняет его мысленный взор, его целеполагание в ту или иную сторону. Но если мы взираем на мир Божий, на самих себя, на народ, на человечество, через призму божественного откровения нам дается видение, которого не имеют другие. Борьба со Христом, с Его проповедью Царства Божия, с Его правдой началась сразу, как только Он произнес первые слова своей проповеди. Слова были такие сильные, что их нельзя было игнорировать. Но ведь нашлись те, которые говорили, все это вовсе не так, он лгун. Он выдает себя не за того, кем он является. Он представляет себя одним и пытается в этом убедить людей, а ведь он совсем другой. А, да, чудеса. Да, что-то там совершил. А кто сказал, что это чудеса от Бога? А может быть, он творит чудеса силой царя бесовского Вельзеула? Он обличает, он изгоняет торгующих из храма. Какой силой это он делает? Кто дал ему эту силу? Кто позволил возмущать народ? Нет, с ним что-то надо делать, непременно делать. Несмотря на то, что мы говорим, что это ложь, народ за ним идет. Несмотря на то, что говорим, что это все не так, и он лжец, народ в это не верит. А что же произошло в то воскресенье, накануне, последней недели жизни Спасителя? Когда он вдруг воскресил умершего, тут уже никто не задавался вопросом, как это произошло. Тысячи и тысячи людей вышли навстречу победителю смерти. И что? Было бы принято решение. Никакими словами никого не переубедишь. Никакая ложь не работает. Никакой клеветы недостаточно. Его надо убить. И его убили. Посеяв новую смуту в сознании людей. Убеждая их в том, что убили справедливо. Лучше один человек умрет за народ, чем всем погибнуть, потому что иначе бы римляне ужесточили свой оккупационный режим. И когда вдруг стало известно, что гроб пуст, что его нет во гробе, при том, что стояла стража римская, скованная железной дисциплиной, готовая умереть, но не сойти со своего поста. Несмотря на эту стражу, воинов, гроб-то оказался открытым и ква камень отвален. Не воскрес он. Ученики его ночью украли и сказали, что воскрес. Это те самые ученики, которые в страхе разбежались, которые сидели дрожа у себя дома. Это они собрались пойти против кустодии, против римской стражи, против тех закованных в латы воинов, которые близко бы не подпустили их ко гробу. Но пущенная ложь вошла в народ, ученики украли. И с тех пор главным нервом всей человеческой истории являются эти великие слова Иоанна Богослова. Все это написано для того, чтобы вы поверили, что Иисус есть Сын Божий, и, веруя, имели жизнь вечную. И ничего нового не происходит за эти 2000 лет. Та же ложь и клевета, та же мобилизация политических сил, та же мобилизация, если нужно, средств устрашения, угнетения. И вся история церкви – это история мученичества и исповедничества. Совсем особым образом эта история отобразилась в жизни нашего народа, в жизни 20 века, превзойдя все примеры кровавого уничтожения наследия Христова. Нигде, никогда, ни в одной стране не было сделано то, что было сделано у нас. И для того, чтобы память была исторгнута, убивали священников, монахинь, верующих людей, взрывали храмы, и на этом месте мы знаем, что было. Но кто может доказать, что вся эта грандиозная борьба, требовавшая огромных сил, интеллектуальных, административных, военных, финансовых, происходит против мифа? Никакие здесь не мифы. Это главный нерв истории. И с какой же благодатью народ наш откликнулся на свободу верить, как стали возноситься к небу Божьи храмы на всем пространстве исторической Руси, как этот Божий храм, перед которым мы стоим, в момент тяжелейшего экономического кризиса, когда те же самые, что кричали, ученики украли его ночью, те же самые говорили, зачем восстанавливать храм Христа Спасителя. На эти деньги можно купить и сделать то-то, то-то или то-то. Находились и предатели в рясах, как и сегодня есть среди нас такие, которые говорят, а зачем? Зачем собираться для молитвы? Давайте забудем, сделаем вид, что сегодня в нашей жизни ничего не происходит. Происходит в нашей жизни. И очень значительно. Мы тогда восстановили храм Христа Спасителя как символ возрождения Святой Руси, как символ нашей надежды, как символ нашей верности словам, что слышали сегодня от апостола-евангелиста Иоанна Богослова. Когда у человека открывается перспектива Божьего Царства, то в его жизни появляются знаки этого присутствия, этого Царства. Это радостное биение сердца, когда соприкасаешься со святыней, когда причащаешься святых Христовых тайн, когда делаешь добрые дела, или когда поклоняешься святыне. Святыня – это есть материальный образ присутствия Божьего Царства в человеческой истории. Так она всегда святыня и воспринималась религиозным сознанием людей. И потому перед святынями поклонялись в самые тяжелые моменты истории. И Александр Невский, и Дмитрий Донской, и Суворов, и Кутузов, и Нахимов, и маршал Жуков. Все преклонялись пред святынями в судьбоносный момент истории, как перед знаками присутствия неба на земле, Божьего Царства. И Господь слышал молитву и великих, и неизвестных, и преклонял милость нашему Отечеству. За последние годы духовного возрождения в России было достигнуто очень много. И, может быть, одно из самых важных – это то, что люди, в том числе принадлежащие к разным религиозным традициям, стали сознавать себя ближе друг к другу, стали сознавать, что между ними есть некая общность, дающая им какую-то точку опоры в этом метущемся и быстро текущем историческом процессе. И в этом смысле Россия является собой удивительный пример взаимодействия людей, традиционно принадлежащим к тем религиозным группам, которые всегда присутствовали на территории нашей страны. У нас есть и другие достижения, самое главное из которых – это миллионы и миллионы людей, которые осознали, что православная вера является опорой их жизни, которые не готовы разменять эту веру, не готовы от ней отказаться и не готовы думать о будущем своей страны без опоры на православную веру. И когда мы сегодня подверглись атаке гонителей, несопоставимой с тем, что было в прошлом, но опасной тем, что сам факт кощунства, святотатства, издевательства над святыней предлагается рассматривать как законное проявление человеческой свободы, как то, что должно защищаться в современном обществе. Вот этот подход, даже эти микроскопические явления, превратил в явление огромного масштаба и задел каждого верующего человека. Что мы делаем сегодня здесь с вами, мои дорогие? Собравшиеся в таком множестве, мы с вами не пришли на митинг. Церковь не проводит митинг. У нас нету с вами никаких плакатов. У нас хоругви, иконы. Мы пришли для того, чтобы помолиться Богу о стране нашей, о народе ее, чтобы больше никогда и ни при каких условиях не был взорван храм Христа Спасителя, не были осквернены наши святыни, не была изолгана наша история, не был извращен наш дух и наша нравственная сила. Мы никому не угрожаем, мы не демонстрируем свою силу. Сила Божия в немощи совершается. Но никто не может запретить нам судьбоносные моменты истории, а сегодня переживаем такой момент. Собраться вместе на молитвенное стояние. У слова «стояние» есть общий корень с другим словом «предстояние». Так вот, мы собрались для того, чтобы предстоять Богу, чтобы молиться об Отечестве нашем, о народе нашем, о молодежи нашей, чтобы Господь оградил ее от дьявольских искушений, соблазнов, внушений, на которые уже когда-то оказался так падким наш народ, погубившим и страну, и самого себя. Мы будем молиться о процветании великой страны нашей, исторической Руси, общего духовного пространства от Черного моря до Белого, от Балтийского моря до Тихого океана. Но сегодня наша особая молитва о России, чтобы Господь преклонил к нам свою милость, дал нам возможность с миром в душе, с радостью в сердце идти навстречу будущему, памятуя о том, что Господь с нами. Я призываю вас всех сейчас сосредоточиться, предстать пред Господом в простоте души своей и в чистоте сердец, и вознести молитву о стране нашей, о народе нашем, о церкви нашей, дабы Господь преклонил милость и явил нам всем способность видеть грядущее Божье Царство, которое, начиная здесь на земле, не прекращается земной жизнью, но уходит в вечность. Аминь.
Вы слушали слово святейшего патриарха Московского и всей Руси Кирилла, с которым он обратился вчера во время молебного пения в защиту веры поруганных святынь, церкви и ее доброго имени перед храмом Христа Спасителя. Продолжает нашу программу «Литературная страничка». Мы начинаем трансляцию повести Сергея Антоновича Щербакова «Мама». Слушайте первую передачу в авторском исполнении. У нашего микрофона Сергей Антонович Щербаков.
Сергей Щербаков. «Мама». С конца 20 века у нас с Маришей год заканчивается иерархиевским крестным ходом. Последнюю неделю июля. Это самый долгожданный праздник. Незабываемые встречи с лугами, полями, лесами, цветами, птицами. Встречи с Богом. 5 дней всеночной литургии, с десяток молебнов, панихид. Вечером всегда с сожалением вздыхаю. Еще один день праздника закончился. Один наш бывалый крестоходец на вопрос, почему он так стремится на крестный ход, ответил: «Хочу еще раз детство пережить». Поразительно точно. К концу все как дети от радости становятся, чистыми, нежными, ласковыми. И как-то часто здесь мама, детство, юность вспоминаются. Еще несколько дней по завершении я пытаюсь машинально поправить на груди иконку преподобного иерарха, которую давно снял. Все иду в крестном ходе. На ход съезжаются многие близкие нам люди, да и самые горячие поклонники моей прозы — крестоходцы. Я и рассказы свои обычно завершаю к лету. Сразу издаю новую книгу и на крестном ходе распространяю ее, разложив прямо на капоте машины. В августе отдыхаем, а в сентябре я начинаю новую вещь, если за год что-то удалось прожить. Пока что с Божьей помощью удается. Вот и в 2009 году я издал «Борисоглебскую осень», и за крестный ход больше 300 книжек разлетелось. Конечно, не только книгами своими занимаюсь, но сопровождаю Христово воинство на машине, мало ли что может случиться. Кто-то ногу смозолит, кто-то, утомившись, рюкзак мне отдаст. И пешком я в меру сил стараюсь пройти. 2 крестных хода были особенно урожайными. После них я написал «Борисоглебское лето» и «Иерархиевский крестный ход». Нынче в самом крестном ходе урожай победнее. Но наш внучек Алешка как-то воскликнул: «У нас крестный ход 7-й день продолжается». Как известно, устами младенцев глаголит истина. Вот и я по-младенчески добавляю: «У нас с Маришей, да и у всех бывалых крестоходцев, крестный ход иерархиевский весь год продолжается». Накануне нашего долгожданного праздника какие-то серенькие птички прилетели в сад и расселись на яблоне. Стали свиристеть. Я догадался, это сверчки, о которых рассказывала Павла Анфиска в изумительном рассказе Евгения Носова «Шумит луговая овсяница». С Евгением Ивановичем у меня чудесная связь. Открыл я его для себя недавно и так полюбил, что написал о нем эссе «И расцветают маки». До этого я за всю жизнь написал всего лишь одно эссе о Чехове. Через несколько месяцев мне неожиданно присудили премию имени Евгения Носова за книгу «Ближние». И поехали мы с Маришей на родину Евгения Ивановича в Курск. А я уже давным-давно никуда не езжу, кроме своего старого Смолино. В Курске обрели друзей: Михаила Николаевича Иськова, друга и ученика Носова, и его жену Олю. В пожилом возрасте друзья обычно уходят. Новые знакомые, конечно, появляются, а друзья — только как подарок от самого Бога. Вот и получили мы от Господа семью Иськовых. Потом узнали, именно Михаил Николаевич, прочитав «Моих ближних», позвонил секретарю Курской писательской организации Владимиру Дедкову и воскликнул: «Есть лауреат!» Когда ехали в поезде в Курск, я не мог от волнения спать. Мне дали премию моего любимого писателя. Просто чудесный сон какой-то. Я глядел на придорожные огоньки и вспоминал. В молодости хотелось сойти с поезда и зайти хоть на один такой огонек. Почему-то казалось, что там мне откроется прекрасная жизнь, что люди, живущие в огоньках, только меня и дожидаются. А какое это счастье, когда только тебя и дожидаются. Недаром я вспомнил про огоньки в молодости. В Курске встретились с такой любовью, будто только нас и дожидались. И семья Иськовых, и Владимир Детков, и Борис Агеев, да и все другие. Поэтому, когда прилетели сверчки, которых я вообще в наших местах не видал, я сразу догадался. Это мне еще один дружеский привет от Евгения Ивановича Носова. И как-то все он их посылает в виде тех, о ком писал. Владимиру Деткову в виде Синицы, одной из героинь Носова. У меня в годовщину смерти Евгения Ивановича под окном светелки мак расцвел. Любимый цветок Носова, описанный им в чудесной новелле «Живое пламя». Теперь сверчки из рассказа «Шумит луговая овсяница» в наш сад прилетели. Так это обрадовало, что я в первый день крестного хода дошагал до Троицы в Бору, целых 3 километра. Обычно больше одного моя правая нога не выдерживает. Начинаются сильные боли, и если лечь негде, я спасаюсь приседанием. Присяду раз 20-30, и боль становится терпимой. Иногда я шучу по этому поводу, мол, если увидите в неподходящем месте приседающего белобородого человека, можете смело говорить: это Сергей Щербаков. В Павловом селе, дожидаясь крестный ход, решил взять благословение на распространение книг у отца Василия. Переживал, что он не благословит. Я ему давал читать рукопись до издания, и он не согласился с моим видением одного нашего с ним недоразумения. Не согласился он, но издавать не запретил. И я опубликовал. Чувствовал я, еще одно испытание нам Бог посылает. Когда показался крестный ход, в первых рядах я увидал благочинного отца Игоря. Подумал, относясь ко мне с уважением, он-то, несомненно, благословит мою книгу. Однако сразу отмел эту лукавую мысль. Нет, надо, чтоб отец Василий. Не благословит, значит, так Богу угодно. Но отец Василий, как всегда, радостно. Конечно, благословляю. На душе стало легко, легко. На другое утро в Павловом селе шел дождь. Подъехал, гляжу из окна. Сусанна Ивановна сидит в прозрачном полиэтиленовом плащике на лавочке возле забора. Она, не разобравшись, не поняв одну житейскую ситуацию, оклеветала меня. А когда я попытался объяснить ей, что она не права и зря грешит, Сусанна Ивановна обозвала меня последними словами. 2 года не здоровались, а тут я вдруг решил подойти к ней. Вышел из машины, расцеловал ее троекратно. «Прости, если в чем виноват перед тобой». Так это спокойно, легко получилось. Вот она, благодать крестного хода. Раньше даже смотреть на нее не хотел. Сусанна Ивановна, не вставая, ответила: «Я давно не обижаюсь». Это несколько озадачило. В общем, снова меня обвинила. Только в прошлый раз она обиделась, а теперь не обижается. Интересная картина. Но я промолчал. Главное, раздор наш закончился. Потом, правда, сказал отцу Василию, дескать, помирился с Сусанной Ивановной, но слово «прости» от нее так и не услыхал. Он в своей манере досадливо махнул рукой, мол, это не важно, и напомнил, что она старше меня, усмехнувшись, добавил: «Вы любите другим о своем старшинстве напоминать». Стыдно мне стало. В самом-самом начале нашего знакомства я однажды спросил, сколько ему лет. Отец Василий все время поправлял, одергивал меня, и я не выдержал, намекнул, что я намного старше его, на 10 лет. И все же я не согласился с ним. Но вспомнил отца Николая Гурьянова: «Знай себя и довольна с тебя», то есть печалься о своих грехах, а не о чужих. И в Ивановском я подарил Сусанне Ивановне Борисоглебскую осень. Видел с высокого кольца храма, очень оно здесь высокое, что она зачиталась ею. При встрече похвалила: «Молодец, хорошо написал». И проходящему знакомому с гордостью: «Сергей Антонович мне книгу подарил». Пожалуй, опять отец Василий прав. От Ивановского до Георгиевского мы прошли с Гришаткой, махоньким монастырским послушником. Собирался я проводить ход до Титова, а с Гришаткой не заметил, как до Георгиевского дошагал. Он интереснейший человечек, говорит всегда как-то отрывочно, едва до смысла доберешься. Поначалу я даже думал, что он болезный, и стал жалеть его. Потом прислушался к нему, пригляделся повнимательнее и понял. Гришатка говорит только о необходимом и слышит только нужное, а ненужное становится глухим. «А что?» — обогнал нас незнакомый священник поющий. Гришатка улыбнулся. «Батюшка шутник, южанин». Потом я узнал, действительно южанин. Северяне наши по сдержаннее, посуровее. По дороге к Георгиевскому припекло невыносимо, и одна читательница моя сорвала большой лопух, дала мне. Я его положил на голову, и стало даже прохладно. Маша С., увидав, тут же сорвала большой-пребольшой и дала Гришатке. Все она как-то старается зацепить меня. Подчеркнула она, дескать, Гришатка не только не хуже вас, но и лучше. Ему я нашла лопух, гораздо больше вашего. Я улыбнулся. «Да разве я спорю? Я грешный мирянин, а Гришатка — послушник монастырский». Но в Георгиевском все же подошел к Маше, рассказал, что отцу ее, Андрею Васильевичу, книги свои давал, разговаривал с ним о монастыре, когда он еще неверующим был. Она удивленно вскинула брови. «Так это значит, я благодаря вам к Богу пришла?» От такого вывода я несколько смутился. «Ну, это, конечно, один Бог ведает». Уже после крестного хода, увидав Андрея Васильевича, почувствовал. Маша передала ему наш разговор. А он не согласился, что я его к Богу привел. И по прохладному отношению Маши это было заметно. Захотелось как-нибудь при встрече сказать Андрею Васильевичу, мол, моя двоюродная бабушка Василиса ни разу не говорила со мной о Боге. Но у нее в доме в красном углу стояли иконы, и я видел, как она молится. Мой старший товарищ Станислав Тимофеевич Романовский просто при каждой встрече сообщал, какой сегодня христианский праздник. Петя Поломарчук просто дал почитать Евангелие. Я его не просил, он сам предложил. Открыв, я не смог оторваться. Считаю, благодаря этим трем людям я пришел к Богу. С них начался мой путь к Нему. Потому я молюсь за них, как за самых близких. Хотел я сказать это Андрею Васильевичу, но долго собирался, а потом и совсем раздумал. Пожалуй, не поймет он, да и мне, видимо, это совсем ни к чему. Если я привел, слава Богу, и все на этом. А может быть, и не я привел. Андрей Васильевич-то так не считает. Да и вообще, может, это все мои фантазии. А на самом деле, Маша тут же забыла наш разговор. А я нафантазировал. Скорее всего, что так и есть. Но почему-то втемяшилось мне в голову, что когда я умру, Маша будет сильно плакать. В Давыдове подошла незнакомая монахиня. «Я вам потом о книге скажу». И сказала. «Слишком много у вас о собачках. Оказывается, собака ее кошки хребет перекусила. Я только печально улыбнулся, мол, бывает, но мой малыш не перекусывал». Она отошла немного в сторонку. Тут две женщины, давай нерешительно крутить мою книгу. Вдруг монахиня вернулась. Я напрягся. Сейчас сказанет про собачек. Но она просто сразила меня. Чего вы раздумываете? Берите, взахлеб будете читать. На радостях подписал ей книгу. Монахини Иулиании, большой почитательницы моей прозы. Она была тронута несказанно. Книгу крепко прижала к груди. Обычно от Давыдова-Кондакова, завершающий отрезок крестного хода, я непременно иду пешком. Машину оставляю в Давыдове, а после с кем-нибудь возвращаюсь. На этот раз приехал к нам на крестный ход Павлуша, молодой знакомый из Ярославля, и мы договорились, что он меня из Кондакова до моей машины добросит. Всегда здесь такие боли в ноге начинались. Так и оказалось. Еле живой я до Кондакова доплелся, стою чуть не плача, а Павлуша как сквозь землю провалился. Хотя я ему все подробно про ногу мою расписал. Мариша с Ритой еле нашли его. Он, совсем забыв про меня, уже в очередь на исповедь встал. Я удивился. Как можно было забыть о другом человеке? Павлуша сразу обиделся. «Я уеду в Ярославль, там завтра спокойно исповедуюсь и причащусь. Я примиряюще рассказал, что у нас по 5-6 человек на крестном ходе бывало, и я всех обслуживал. А так хотелось помолиться в тишине, понаслаждаться праздником. Но Павлуша, отвезя меня к моей машине, все-таки уехал в Ярославль.
Продолжение повести Сергея Антоновича Щербакова «Мама» слушайте в нашем эфире завтра. Беседы о пасхальном богослужении. У нашего микрофона протоиерей Сергий Правдолюбов, настоятель храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троице Голенищево.
Вот сейчас я корректирую и редактирую проповеди моего деда, которые он говорил в 1925 и в 1928 году. И там есть проповедь «На вход Господень в Иерусалим», к которому есть примечание моего отца, который наговаривал на магнитофонную ленту. Почему «На вход Господень в Иерусалим» отец Сергий, священно-исповедник, почему-то он говорит о причащении? Почему? Как это так? Зачем надо говорить о причащении? И он поясняет. Дело в том, что на вход Господня в Иерусалим большинство людей, которые выросли в церкви, особенно когда маленькие дети, шли в церковь с вербочками. И они стояли в церкви, и он пишет. У меня глаза даже поразился. В воскресенье вход в Иерусалим приходило бы 2 или 3 тысячи человек. Если бы к нам сейчас придут 2 тысячи человек, то скажите, да? Я участвовал в причащении 1 тысячи человек в Николо-Хамоновском храме в 1978 году. 1 тысяча человек причащается очень долго. И там было так в начале поста и в Великий четверг. 1 тысяча человек причащались. А там 2 или 3 тысячи человек. А настоятель говорит им, вы должны обязательно успеть причаститься. Вот еще есть у вас понедельник великий, великий вторник, великая среда, великий четверг. Вы можете причаститься. Обязательно причаститесь. Значит, уже в 20-х годах мало людей причащалось, и тем более вот к великому четвергу. И надо было им объяснить это в праздник входа Господня в Иерусалим. Знаете, какое было количество людей? Сейчас у нас такого нет, и мы причащаем, у нас 500-600 человек только бывает на Пасху. Больше не бывает. Но и все равно мы около часа причащаем. Но мы твердо знаем, что без этого и праздник не в праздник. Мы осознали глубоко. И вся история 20 века, пролитая кровь новомучеников, эти ужасы и бедствия, которые были, они нас сделали более церковными, чем наших предков. Мы немножко испугались, и мы тоже так нельзя, мы так поняли, мы поняли. И еще вам хочу сказать, вот здесь вот, на этом месте, где я сейчас сижу, в 1667 году, в конце этого года, 1667 год, когда закончился Большой Московский собор, когда собирались, тут 2 членских патриарха были, Иерусалимский и Антиохийский, и наш Московский патриарх, там тогда выбранный место патриарха Никона. И когда 2 патриарха уезжали к себе на восток, то по обычаю гостеприимства их полагалось проводить до ближайшего храма. От Москвы наш храм был ближайший. То есть один переход от Кремля, если проехать сюда, и вот здесь они прощались и служили божественную литургию. Здесь стоял Московский патриарх, Антиохийский и Иерусалимский. Это записывается. И вот здесь, на этом месте, стоял патриарх Вселенский, один из них, и сказал, братья православные, пожалуйста, соблюдайте те правила, которые мы вам подтвердили. Вы блюдите единство с греческой православной церковью. Не уходите в сторону далеко. Выполняйте, что вы вам. А там, в этих деяниях этого собора, даже весь полностью чин литургии. стал полностью чин литургии, как он служил у греков, и он сейчас на архиерейской службе тоже так же служится. Вот удивительно сохранилось все это. И одно из правил этого большого Московского собора было: ни в коем случае не изображайте Троицу Святую в виде старца Бога Отца, в виде Господа Иисуса Христа средних лет и в виде голубя Духа Святого. Эта так называемая новозаветная Троица не имеет права на существование. Не надо этого делать. Это не канонично. Я очень-очень рад, что когда мы проект нашего иконостаса представляли на подпись патриарху Алексею II, он вспомнил, что это не канонично, и сказал, написал: ни в коем случае не изображайте новозаветную Троицу в виде старца Бога Отца. Это запрещено. И здесь об этом говорил Вселенский Патриарх. А в храме Христа Спасителя вот такая новозаветная Троица в куполе. Она была, когда его построили, и они сделали сейчас, когда его восстановили, этот храм. Я об этом молчу. Это не мое дело. Но вот почему же мы не послушались вселенских патриархов, которые нам в нашем храме говорили, и нас, слава Богу, нет Новозаветной Троицы, мы не нарушаем правила вселенских патриархов. Но вот смотрите, нарушение в иконографии, потом нарушение в пресвящении святых Христовых тайн на Пасху, которое стало обычаем, они в общей совокупности накопились, и тоже способствовали вот этому ужасающему периоду, революционному сокрушению храмов, монастырей, убийству людей. Это тоже накопилось, тоже здесь есть наши заработки, и мы смиренно говорим: да, и мы тоже согрешили и получили за это наказание. Поэтому пускай почищаются на Пасху все, но только не те, кто в первый раз в храм вошел. А я уже здесь 21 год с вами служу, я каждого вижу по лицу. Мы с вами друг друга все знаем. Я могу на мгновение забыть имя, могу. Но лицо-то я не забываю, я вижу вот все наши. И когда подходит человек, который никогда не пришел, я спрашиваю: а вы первый раз? А вы хоть раз исповедовались? А вы верующие? Вы крещеные? И я не пропускаю всех подряд. Ибо тело Христово и кровь Его нужно отдавать только верующим, только крещенным, только тем, которые принесли покаяние, те, которые чадо церковное. А вот так всем взять и раздавать, это мы не имеем права. Это грех. И у нас, слава Богу, это получается. Всех, кто происходит к причастию, вижу, знаю. Поэтому не переживайте, когда здесь на литургии батюшка около часа причащает. Это действительно та ночь преблагословенная и то великое событие, без которого никак нельзя. Потом будь имя Господне, благословение Господне на вас. И вот тут необычная особенность, которая бывает только в ночную службу. Вот здесь вот на столике ставятся артосы. Что такое артос? Артос – это хлеб. Само слово «артос» – это хлеб, равно хлеб, греческое слово. Ничего в этом такого священного не заложено. Просто «артос». Не «ангелос» – «артос», а просто «артос» – еще хлеб. Но эта традиция очень старинная. И этот пасхальный хлеб, церковный, не случайно он печется. В домах пекутся куличи и делаются пасхи, а в церкви – артосы. И вот эти стоящие как куличи, но они без добы, они постные, мука и вода, они здесь стоят, и вот в самую пасхальную ночь читается молитва: Господу помолимся, Господи помилуй, и молитва на освящение артоса. И здесь замечательные слова сказаны: и мы этот хлеб в этот преславный спасительный день Пасхи, мы этот хлеб Тебе, Господи, приносим, нас же из всего приносящих и того лобзающих, как замечательно сказано, домой, куда артос несут, они тоже его дома целуют, и от него вкушающих, твоему небесному благословению причастники быть сотвори. Такая сильная молитва. Твоему небесному благословению причастники быть сотвори. И всякую болезнь и недуг от нас, твоею силой Божией, отжени. То есть отгони, прогони недуг и всякую болезнь. Вот русский народ прекрасно это знал. Артоса, мне нужно артоса, я заболел, мне нужно артос съесть. Здравие всем подавая. Ты есть источник благословения, к хлебам податель, тебе славу высылаем. Эта молитва в первый день Пасхи. Перед самым концом читается над этими стоящими здесь артисами. И они стоят в храме целых 6 дней. И на 6-й день читается молитва на раздробление артиса. И они разделяются, и их верующие уносят в свои дома. Молитва была, освящаются, и святой водой покропила уже батюшка. И они здесь присутствуют как живые свидетели и участники пасхального торжества. Больше того, их носят с собой на крестный ход. Скажете, а это зачем? Ну, простите, вот если у вас есть маленький ребенок, которому хочется увидеть все, что интересно, хочется, чтобы он застал все, что можно было увидеть, ты берешь его на руки и показываешь ему, правда? Так и артист берешь и несешь на крестный ход. Причем есть замечательный русский термин, непередаваемый на другие языки, мне кажется. Это я сам своими ушами слышал. Батюшка, у вас еще есть петый хлеба? Петый хлеба. Петый хлеба. То есть тот, на котором пели пасхальные песнопения. Если мы уйдем на крестный ход, они здесь будут стоять у алтаря. Они не услышат наше пасхальное пение на улице. Мы их берем с собой. Так, слушайте, слушайте. Записывайте, записывайте. У них есть устройство. Они впитывают в себя это пение. Они освящаются еще и еще. Не только с этой водой, но этим пением пасхальным. Этот хлеб, он напоен этим пением. Он причастник, участник вот этого пасхального торжества. И это так глубоко, и так прекрасно. И это не язычество никакое. И не это веществолюбие, ах, вот чтобы все было потрогать руками. Это древняя традиция, православная. И слава Богу, что это есть. Мы воду святую пьем, и просвору вкушаем, а на Пасху артис берем, и когда болеем, и артис вкушаем. Размачиваем его, едим. И плохо, когда вера слабеет, когда люди не используют это. А ведь этот петый хлеб, он действительно насыщен пасхальным торжеством и пасхальной благодатью. Понедельник, вторник, в субботу раздробление артиса. В субботу на пасхальной седмице. В субботу. Последний крестный ход мы приносим, и его раздробляют, и раздают всем людям уже. Они уносят домой. То есть вся пасхальная седмица, они слушают его. Они участвуют. Их можно кадить, когда батюшка дьякон кадит, или покадили, или послушали, они участвуют. И записывают все. Шестикратно все записывают, всю службу и все, всю пение. Это замечательно. После этой службы целуют крест люди с Богом и исходят домой. Конечно, исходят, они едут. И когда приходится на Пасху ждать троллейбуса долго, это, конечно, тяжело. Но у нас получается так, что насуба затягивается из-за причащения. Раньше в 3 часа ночи и все кончилось. А теперь, когда все причастятся, пока все, да еще там Ольга Игоревна приготовит еще и там какие-то бутербродики, и какой-нибудь там что-то перекусить, чтобы от голода не упасть, и уже можно идти, и уже первый троллейбус гудит утром. Можно сесть тихонечко и поехать на троллейбусе домой. А на электричке Ярославском вокзале в 4 часа первая электричка едет в Сергиев Посад. Можно прямо из собора прямо пойти пешком и сесть, и ехать, кто там по той дороге живет. Я что хочу сказать. Как удивительно было в русских селах и в русских деревнях. Как было удивительно. Мама рассказывала мне. Мама рассказывала. И как выдерживали батюшки, мне это непостижимо. А мама рассказывала. В селе Селище у них домов было 300 приблизительно. Около 300. Ну так ничего, довольно разбросано. И батюшка... После пасхальной службы, не вкусив, не поев ничего, не разговевшись, с крапилом и святой водой вместе с псаломщиком, должен обходить все дома. Пропеть «Христос воскресе» 3 раза, покропить святой водой куличи и все прочее, и чтобы они могли сесть разговеться. И пока он обойдет 30 домов, он уже, когда приходит в свой дом, ему уже из разговеться ничего не хочется. Да? В каком состоянии, я не знаю. Просто ужасно. Да как он доходит? Моего отца мы, дети, под руки вели из храма на Пасху. Он не мог сам идти. Настолько полностью он был. Все отдано, никаких сил нет. И он по дороге домой все-таки, по старой традиции, заходил к псаломщику. Ивану Федоровичу, чтобы пропеть три раза «Христос воскрес» и окропить его трапезу разговорческую. Едва-едва так шел и окропил. Потом мы его опять под руки вели. Со стороны скажешь, ну, конечно, пьяный. А он не пьяный, он едва живой, инвалид войны. Он не мог. И мы его приводили домой только, и все садились разговариваться, и там только крошечку возьмешь чуть-чуть, и все, и больше ничего не надо. Но спать-то не хочется на пасхальную ночь, на пасхальный день. И мы, отроки тогда еще, дети, мы шли обязательно посмотреть вокруг, как Пасха, как березки, как на улице что, как там во враге, как там ручей шумит, если он еще шумит, как жизнь идет, как там птицы реагируют, как солнце встает. Если Пасха ранняя, то довольно поздно солнце встает. И вот это вот замечательное, кто-нибудь видел, солнце играет. Не знаете этот эффект? Очень опасно ослепнуть в нашей жизни, на солнце смотреть и искать, как оно играет. И никак не мог понять, что ж такое, как оно играет. Я говорю, сестра, вы мне объясните, я не могу, я не вижу. А он как, очень просто. Если солнце встает и не двигается, вот такой, как вот, как желток от яйца, это оно не играет. А если оно начинает как бы вращаться, и зеленые, и желтые, и синие, и красные, и фиолетовые огоньки, то есть свет вот так вот идет, вот значит оно играет. Я не могу объяснить, что это такое. Я не знаю, мама мне не рассказала, ни папа, что это значит, тоже не знаю. Но говорят, что даже когда великие праведники умирают, у нас отец архимандрит Иннокентий в городе Касимове, когда умер, на вербное воскресенье он умер. В Страстной Седмице его хоронили, и солнце играло, хотя никакой Пасхи еще не было, а все равно солнце играло ради этого подвижника. Он 20 лет был в тюрьмах, лагерях. Он как святой, он очень непрославленный, конечно, но вот он был такой. И вот ради него солнце играло. Что это такое? Я не могу объяснить. А на Пасху, одну Пасху было, другую Пасху я не видел. И каждый раз не обязательно бывает. Или я грешник был в школе, там дрался с ребятами, и я учительница обидел. И для меня солнце не играло. Все может быть. Так что вот эта пасхальная грань солнца, она... Ну не хочется спать же в первую ночь. В первый день Пасхи. Но потом все с ног падают, естественно, потому что организм не может выдержать. И до 2 часов приблизительно спят, потому что потом сразу просыпается, поесть хочется еще. Вот тут они уже вкушают более нормально какую-нибудь еду. А в 4 часа совершается вечерня первого дня Пасхи. И у нас в селе была традиция служить только одну вечернюю. А утреннюю откладывают на утро второго дня, на понедельник. А почему? А так утомились, едва живы. И вот из всех дворов, из всех домов, где верующие есть, выходят люди в самых своих лучших одеждах, платьях. И идут в церковь, они знают, что это на полчаса можно прийти. Все идут в церковь, чтобы побывать на пасхальное вечернее первого дня Пасхи. Вы помните, как у кого? Это, кажется, у Некрасова не написано, да? Как русские красавицы идут то ли в церковь, я не знаю как, но говорит, у них там, говорит, младенец сидит на груди спокойно, как этот, есть наш певец и все прочее, и все они красивые, разукрашены. Да, идут. И они торжественно идут, и показать себя, и видеть, и похристосоваться с батюшкой, и попраздновать. Да, катание пасхальных яиц, это после вечерней бывает уже. Вечером служится вечерня, праздничная, пасхальная. Никаких длиннот. Все очень просто, очень кратко, четко, несколько стихир, как и полагается. Но особенность удивительная. В первый день Пасхи, вечером, Евангелие читается на вечерней. И читается лицом к народу. Аналой ставится, и лицом к народу читает. Священник читает лицом к народу. Из-за того, что у нас на Рождество такие вечерние стали употреблять, то это как-то притупилось впечатление. А в старину на Рождество такой вечерний не служили, по телевидению не транслировали. И когда священник лицом к народу читает, это особый момент. Потому что на Евангелии написано «сущу позде в день той». Дверям затворенным, страха ради иудейска, приди Иисус и ста посреди ученик своих и глаголы им «Мир вам!» И, сказав это, дунул и сказал «Примите Духа Святого». Им же отпустите грехи, отпустите им, их же удержите держаться. Фома же, ученик, не был с учениками в этот вечер. И он, когда Господь приходил, ему рассказали, и он сказал, не верю. Вот когда увижу, услышу, что это Господь, увижу и своей рукой осижу его раны от гвоздей и от копья на правом боку, вот тогда поверю. И на этом заканчивается Евангелие, потому что через неделю будет Фомино воскресенье, и вот тогда там был Фома вместе, тогда это все и произошло. А первый день, вот только лишь это читается, и дальше две евтиньи, стихиры Пасхи, и кончается служба, отпуск тоже необычный, батюшка не с крестом, а с текирием.
Прозвучала очередная передача из авторского цикла протоиерея Сергия Правдолюбова «Беседы о пасхальном богослужении». Продолжение слушайте в нашем эфире завтра. Дорогие братья и сестры, приглашаем на моноспектакль «Матушка Русь» памяти православного поэта и музыканта Владимира Волкова, который состоится в киноконцертном зале Культурного центра Вооруженных сил Российской Федерации по адресу Суворовская площадь, дом 2, левое крыло, проезд до станции метро Достоевская, во вторник 24 апреля в 17 часов. Вход свободный, информация на сайте www.v-volkov.ru. Исполнитель – заслуженная артистка России Наталья Пиарн. В спектакле звучат песни Владимира Волкова в авторском исполнении с использованием видеоматериалов. Справки по телефонам 681-53-45 и 8903-116-49-83.